В студии у нас сегодня Юлия Красильникова, соорганизатор гражданского сектора, участник Евромайдана в Луганске и волонтер «Восток СОС». Юля, рада тебя видеть и слышать. Сегодня мы говорим о Майдане, о Евромайдане, вспоминаем те события. Ну, насколько я знаю, ты участник, активный участник Евромайдана. Вот спустя столько времени, что ты вспоминаешь? Какие самые яркие воспоминания тех событий?
Ну, вообще, Луганский Майдан и то, что там у нас происходило, мы вспоминаем очень часто, потому что сформировался такой круг людей, которым не все равно. Все не ожидали, что такое в Луганске может быть, что так много активной, адекватной молодежи, которая готова что-то делать. И это было прекрасное время, когда мы готовы были что-то вместе придумывать, выходить, откладывать свои какие-то домашние дела, заботы, личное время, все оставлять и пытаться как-то взбодрить этот город, что ли, как-то развить какую-то активность. И нам было очень комфортно таким образом знакомиться, формировать какую-то команду и развивать вот эти проукраинские настроения в городе. Это было такое время, которое многие сейчас вспоминают как самое счастливое за многие годы.
А страшно было?
Ну, бывали моменты, когда было страшно. Были ситуации, когда очень сильно нагнетали обстановку, когда нам угрожали, когда некоторых активистов преследовали, и были моменты, что было страшно, но в то же время мы всегда знали, что есть круг людей, которые тебя точно поддержат, и если ты идешь не один, то, в принципе, бояться было нечего.
Юлия, я помню, с чего начинался Евромайдан в Луганске. Это было неимоверное зрелище. Одиночный пикет. Вот вышел один человек и простоял всю ночь. К нему потом стали подходить люди, приносить бутерброды, чай. Вы не знаете, какова его судьба? Где он сейчас? Что с ним?
К сожалению, не знаю.
Не знаете, да? А вы когда вышли на Майдан?
Ну, я впервые на Луганском Майдане оказалась, кажется, 26 или 27 ноября. Это было шествие от Украинского драматического театра к памятнику Шевченко. После этого уже гражданский сектор Евромайдана, он сформировался в декабре, когда мы поняли, что политические митинги не все хотят поддерживать, не все понимают те лозунги, которые звучат на политических митингах. И у молодежи, по крайней мере, была немножко другая потребность по-другому выражать свое мнение, отказываться от флагов партий существующих, и мы начали формировать вот такой альтернативный Майдан.
Юль, скажи, а в Луганске есть ваши единомышленники, которые по той или иной причине остались? Ну, те, которые вот ваши соратники по Евромайдану? И ну, как они там вот чувствуют, как они живут, и вы с ними связывались, ну вот, в годовщину?
Есть, не знаю, к счастью или к сожалению, но такие люди там есть. Есть те, кто не принимал активного участия в организации Майдана, но постоянно ходил на акции, поддерживал и переживал все эти события. И есть и несколько организаторов, которые выезжали, но вот в последнее время стали возвращаться туда, и, но им там тяжело. Очень напряженная атмосфера, очень угнетает то, что человек не может высказывать своего мнения, он боится, он постоянно чувствует, что он в зоне риска и что с ним может что-то случиться, поэтому нужно все время думать, что ты делаешь, что ты говоришь, с кем ты говоришь. И это очень сильно угнетает.
Юль, ну, я понимаю, вопрос, возможно, из области фантастики, но пытались ли как-то годовщину вот эту вот вспомнить в Луганске? Пусть очень узким кругом людей. Знаешь такое?
Если честно, не знаю ничего об этом. Не слышала ничего такого.
Я вот смотрю, ты у меня в друзьях в Фейсбуке, и я часто смотрю, ты ставишь фотографии с тех событий, просто их или на профиль, или просто выкладываешь фотографии, которые так или иначе связаны с Евромайданом, вот там, где ты вы несете флаг, там, где ты в флаге замотана, закутана. То есть ты, ну, думаешь об этом постоянно, ты этим живешь.
Ну, сейчас уже совсем другие вызовы, конечно, и живем мы другим, и думаем о другом, но все-таки, да, то время, когда сформировалась эта майдановская тусовка, скажем так. Это было время, которое, наверное, каждый из участников вспоминает с большим таким теплом. И каждый из нас хотел бы еще когда-нибудь встретиться таким же кругом, выйти на ту же площадь. И, ну, просто об этом...
Вы верите в это, что это произойдет?
Ну...
И хотите ли...
Очень хотим, точно очень хотим. Не знаю, все ли из участников хотели бы вернуться в Луганск, чтобы жить там, но точно все бы хотели туда приехать и встретиться таким же кругом. И я думаю, что когда-нибудь это случится.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Валентина Троян. И у нас в студии Юлия Красильникова, соорганизатор гражданского сектора Евромайдана в Луганске. Юлия, вы сказали о своих мечтах встретиться когда-либо в Луганске, так, участникам Евромайдана Луганского, пройтись по тем же местам. Ваша оценка действий украинской власти для того, чтобы это произошло, насколько они правильны? Как вы, что вы поддерживаете в этих действиях? Поддерживаете ли вы блокаду? Как вы оцениваете организацию пропускных пунктов на территории Луганской области? Как вы оцениваете, возможно, какие-то попытки, если они есть, украинского правительства говорить с людьми, которые оказались под оккупантами?
Вот, к сожалению, как раз-таки по какой-то деятельности правительства в отношении того, чтобы люди ждали возвращения Украины на ту территорию, ждали освобождения Луганска, к сожалению, этих действий очень мало. Более того, многие действия, наоборот, настраивают людей негативно, и даже люди, которые были проукраинской позиции, они когда смотрят на то, как относятся к людям на оккупированной территории, когда от чиновников появляются такие агрессивные высказывания в адрес людей, которые там остались, о том, что они там все сепаратисты, о том, что их всех нужно заблокировать, и что они не нужны Украине. Это очень сильно отталкивает, и Украина сейчас, она теряет своих сторонников там, на той территории, потому что чем больше украинских граждан, которые оказались в оккупации, угнетают, ограничивают и отделяют от украинской территории дополнительными пропускными системами, закрытыми пропускными пунктами, чем больше людей вынуждают как бы идти на какие-то противозаконные действия, чтобы попасть, например, к своим родственникам, тем больше у людей негатива в отношении Украины, и тем меньше веры в то, что они нужны Украине, и то, что Украина хочет их вернуть к себе. И это очень сильно... Ну, вызывает очень много вопросов к действиям правительства.
Юлия, я знаю, что вы волонтер, Восток-СУС, и часто ездите именно в прифронтовые города, в освобожденные прифронтовые города, возите туда, ну, продукты, в общем, гуманитарную помощь. Вот в прифронтовых городах какие у людей настроения? Насколько я знаю, вот, ну, часто можно услышать, что там много сепаратистов. Ну, вот прям так и говорят, и... Но хотелось бы верить в другое. А что слышала ты вот там?
Ну, настроения очень разные. Чем сложнее жизнь людей, чем ниже их уровень жизни, тем их настроение в отношении Украины негативней. И мы стараемся просто ездить больше именно в прифронтовую зону, там, где люди больше года провели под обстрелами, и у кого ситуация самая сложная. И вот там люди ничего не понимают из того, что происходит. Они не понимают, зачем эта война, не понимают, зачем боевые действия, потому что с ними никто не говорит. Они считают, что их там никто не защищает, что их обстреливают, убивают, что это все только против гражданского населения.
И... Юля, я хочу, вот знаете, что вам предложить? Вот у вас сейчас есть такая возможность объяснить этим людям, зачем это все, зачем эти боевые действия. Нас слышно в Старобельске, в Луганской области, на частоте 92 МГц. Ну, это на расстоянии 30-40 километров еще сигнал достает. Поэтому у вас есть такая возможность. Вот сформулируйте действительно, что вот вы говорите на личных встречах, зачем это все?
Я бы хотела сказать, что... территория Украины, она должна быть целостной, и Луганск, Донецк, Крым — это территория Украины, и люди, которые там остаются, это граждане Украины. Мы должны о них помнить, мы должны их поддерживать. И все, что сейчас происходит в стране, это для того, чтобы все, кто был вынужден уехать, они могли вернуться в свои дома и не поддаваться преследованиям, террору, агрессии. И это наш дом, и в этом доме был мир, и мы должны его вернуть. И только для этого все, что сейчас происходит, об этом важно помнить, и важно пытаться понять эти все события.
Юль, насколько я знаю, многие волонтеры и активисты Евромайдана, вот ты сказала о доме, вот они давно дома не были, и неизвестно, когда попадут. Вот ты часто вспоминаешь свой дом? И вот есть ли у тебя какая-то связь? Что ты вообще знаешь? Что там происходит?
Я часто вспоминаю свой дом, но я жила на съемной квартире перед тем, как выехала, я ее сдала. То есть, по сути, если говорить о Луганске, который для меня является родным городом, мне как бы даже некуда туда возвращаться. Но сам город, все это пространство, это для меня и есть дом. И я о нем часто вспоминаю, я не была там уже больше года, и для меня это очень сложно.
А вы учились там, да, в Луганске?
Да, я приехала туда учиться, в Тараса Шевченко, национально.
А этот вуз этот переехал, так, сейчас?
Да, он сейчас в Старобельске, если я не ошибаюсь, и в Северодонецке.
Вот нас как раз там слышали. Что вам известно о судьбе преподавателей? Как много все-таки решилось переехать? Сколько ли, ну, примерно в соотношении, и по каким причинам преподаватели или студенты остались в Луганске?
Ну, я, если честно, мало поддерживаю связь с университетским кругом общения, но учитывая, что я училась на украинской филологии, соответственно, большинство людей, которые там работали либо учились, это люди, которые понимали, что их родина — это Украина, и которые осознанно выезжали с той территории, там, кто в целях безопасности, кто потому, что в такой атмосфере им там оставаться тяжело.
Юль, ты говорила, что активисты Евромайдана, единицы, все-таки остались в Луганске. Что они вам рассказывают и как им там живется, именно если вот знают об их точке зрения, их позиции?
Ну, о таких каких-то активных участниках Майдана я вот совершенно случайно недавно узнала только о том, что вот один из таких активных участников вернулся в город, что нас всех удивляет, потому что много фотографий, видео, имена, все известно, и это, конечно, немножко безумие ехать туда, наверное. Вот, но я лично с ним не общалась, но то, что пересказывают люди, которые с ним разговаривали, ему там тяжело. Очень напряженная атмосфера, и тяжело, тяжело в этой атмосфере оставаться.
Юлия Красильникова в студии Громадского радио программы «Киев-Донбасс». У микрофона работает Наталья Соколенко, Валентина Троян. Юлия, вы когда переехали в Киев, вынуждены были переехать из Луганска, как вас встретили киевляне? Ну, тяжело было квартиру снять, скажите нам честно.
Я, к счастью, когда я выехала, мне не нужно было об этом заботиться, потому что множество друзей переживало о нас там и уговаривали выехать, предлагали разные варианты, где жить. И когда я приехала, первое время жила у друзей совершенно бесплатно. Но это был очень важный момент для меня, что мне не нужно было сразу погружаться в эти поиски жилья, в какие-то бытовые вопросы. И это очень сильно меня в тот момент поддержало. Потом мы искали квартиру совместную, такую большую, и тоже я не участвовала в поиске, поэтому, когда я стала искать квартиру своим знакомым, очень сильно удивилась, когда начались вопросы, а откуда они, а почему они уехали, а почему мы не хотим сдавать людям квартиру, людям с Востока квартиру. И меня это очень сильно цепляло, это, ну, была такая обида на такую реакцию, потому что для людей, которые были вынуждены покинуть Луганск из-за своей проукраинской позиции, услышать, что они в Украине не нужны, это такая пощечина была очень сильная. Поэтому каждый раз, когда приходится менять квартиру, это такой стресс для каждого из нас.
И тенденция-то сохраняется, не меняется?
Ну, сохраняется, да. И сейчас просто очень большой спрос на квартиры в больших городах, очень много переселенцев, и люди этим пользуются. То есть люди перебирают, кого брать, кого не брать, более благонадежных. Часто можно в объявлениях увидеть просьба не беспокоить людей из там немирных регионов, и это очень сильно, конечно, раздражает и вызывает такую негативную реакцию у нас.
Юля, ну да, вот я хочу спросить, от Восток СОС, насколько я знаю, еще ведет активную правозащитную деятельность, что касается переселенцев. На твой взгляд, что сейчас наиболее важно, в чем наиболее уязвимы переселенцы с юридической точки зрения и над чем вы работаете?
Ну, сейчас один из самых главных вопросов, который возникает у людей, это постоянное жилье, потому что те, кто прожил уже за пределами дома полтора года, они понимают, что сейчас им нужно либо как-то обустраиваться, потому что жить в большом городе на съемной квартире, ну, это очень дорого, это очень сложно, и это постоянно на грани выживания. Либо же им нужно возвращаться домой, а домой возвращаться, понятно, что многие люди не хотят по ряду причин. И сейчас это один из основных вопросов, над которым стоит думать государству. Это...
Ну, а вы думаете сами, переселенцы? Вот, возможно, вы изучали опыт других стран, потому что ведь по статистике Организации Объединенных Наций, вот в таких ситуациях, когда люди вынуждены массово уезжать с родных мест из-за войны, потом уже, когда мир восстанавливается, домой возвращается не более 40%. То есть 60% точно уже не вернутся. Ну, так, по крайней мере, статистика ООН говорит. Какие предложения у самих вынужденных переселенцев, понимая, в какой сложной экономической ситуации находится в Украине? Что вы предлагаете?
Но должны быть какие-то программы по доступному жилью, по какому-то доступному кредитованию. То, что, в принципе, в Украине не работало и раньше для определенных категорий, хотя формально должно было бы работать, должно сейчас быть ориентировано на переселенцев, на тех людей, которые пытаются найти себе место где-то в другом городе. И есть также люди, которые хотят получить землю в селах, в пригородах и сами что-то делать. И им тоже нужно давать такую возможность. Это очень важно. Если люди хотят делать самостоятельно, хотят строить свой дом, хотят его обустраивать, облагораживать, нужно давать им такую возможность. Тем более, что если уж говорить о земле не в больших городах, то такой земли в Украине точно хватает. И нужно поддерживать эти инициативы, давать людям возможность развиваться и обустраиваться.
Юля, ну а вообще тенденция какая? Есть какие-то сдвиги и в выделении земли, и, возможно, в программах? Может, Восток-СОС сейчас принимает участие в разработке какой-то такой программы? Я знаю, очень активно участвуете в законотворческом процессе.
Вы все-таки воинам АТО не везде одинаково успешно, но много информации мы получаем, что дают землю. И начинают семьи как-то вот давать уже себе, как украинскому кажется, давать раду, да, себе. По поводу переселенцев, может быть, мы не знаем, а где-то мэрия или сельсовет решил пойти навстречу, выделить просто землю, что, кстати, по конституции...
А мы чаще всего не знаем.
Да, по конституции это переселенец или не переселенец, любой гражданин Украины в любом населенном пункте может обратиться с заявлением, с просьбой о предоставлении либо нескольких соток земли для застройки, да, для постройки дома, либо же 2 гектара для ведения сельского хозяйства. Тут мы все одинаковые в условиях. Но что вот на практике происходит с вынужденными переселенцами?
Ну, сейчас об этом действительно начинают говорить. Я думаю, что такие какие-то отдельные случаи есть. Точно есть какие-то ситуации, когда в небольших городах местная власть решает поддерживать людей таким образом. Обычно о таких историях действительно не знают, и это плохо. Я, к сожалению, не могу вот рассказать какой-то истории такой успешной, которую бы я знала, и чтобы это был человек, с которым мы там общались, поддерживали контакт. То есть, да, местная власть периодически проявляет таким образом свою заботу.
Нет,
да, но
да?
Системности нет, к сожалению. И местную власть не, как бы, не поощряют в этом вопросе. И нет какой-то общей политики государства. государство, чтобы местная власть шла к этому.
Чтобы схит и захит были разом.
Да, то есть это обычно решение снизу, но нет какой-то политической воли сверху, чтобы на местах местная власть пыталась это делать. Им не дают подсказку в этом направлении.
Юль, а что бы ты сказала жителям Луганска тем и тем жителям, которые сейчас находятся на территории так называемой ЛНР и еще не потеряли надежды в том, что Луганск будет украинским, ну, он есть украинским, но что там будут украинские флаги. Вот что бы ты в годовщину Майдана сказала этим людям?
Я могу сказать, что такими людьми я восхищаюсь. Я не знаю, как они выдерживают там, как они выдерживают оставаться на неподконтрольной территории. Но и им можно пожелать только сил, терпения и, к сожалению, перспективы, судя по всему, такие не очень радужные, и, вероятно, ждать нужно будет еще долго, и можно им пожелать только не терять свои надежды и держаться.
Это в студии у нас была Юлия Красильникова, соорганизатор гражданского сектора, участник Евромайдана в Луганске, волонтер общественной организации «Восток СОС».